Глава 7. Конец 2300 дней.
Великое религиозное пробуждение, которое вызовет проповедь о втором пришествии Христа, предсказано в 14 главе Откровения Иоанна Богослова, пророчестве о первой ангельской вести. Мы читаем об ангеле, летящем посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Громким голосом возвещает он: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Откровение, глава 14, стихи 6 и 7. Важность этого предостережения подчеркивается тем, что возвещено оно ангелом. Чистотой, славой и силой небесного вестника божественной мудрости было угодно изобразить возвышенный и величественный характер работы, которая должна выполнить эта весть, а также сопровождающую ее силу и славу. Полет ангела посередине неба, громкий голос его предостережения, обращенного ко всем живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу, все это говорит о быстром и повсеместном распространении этой вести. Подобно реформации 16-го столетия, адвентистское движение возникло одновременно в различных странах христианского мира. И в Европе, и в Америке люди веры и молитвы, побуждаемые изучать пророчество, читали и перечитывали вдохновенные слова и находили убедительные доказательства, что кончина мира близится. В различных странах стали появляться разрозненные группы христиан, которые вследствие серьезного изучения Писаний приходили к заключению о близости пришествия Спасителя. Уильяму Миллеру и его единомышленникам было поручено провозглашать эту весть в Америке. Эта страна стала центром великого адвентистского движения. Здесь наиболее полно исполнилось пророчество первой ангельской вести. Отсюда сочинения Миллера и его сотрудников распространялись по различным странам. Куда бы ни проникали миссионеры, они повсюду несли с собой радостную весть о скором пришествии Христа. Во всех концах земного шара распространялась евангельская истина: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его».
Торжественное ожидание.
А те, кто принял весть, с нетерпением ожидали пришествия Спасителя. Указанный час приближался, к нему готовились с особой торжественностью. Они наслаждались общением с Богом, предвкушая, какой мир они будут иметь в светлом будущем. Никто из тех, кто испытал эту надежду, никогда не мог забыть тех драгоценных часов ожидания. Когда до указанного часа осталось несколько недель, многие отложили все земные дела. Верующие тщательно исследовали каждую свою мысль, каждое побуждение своего сердца, как если бы они находились на смертном одре, и только несколько часов отделяло их от вечного покоя. Никто не шил себе специальной одежды для вознесения, но все сознавали необходимость подготовить душу для встречи со Спасителем. Их белым одеянием была чистота души, освобожденная от греха, искупительной кровью Христа. О, если бы дети Божьи в наше время обладали тем же желанием исследовать свое сердце, той же искренней и безусловной верой, если бы они также смиряли себя перед Богом и высылали свои моления к престолу благодати, их духовный мир был бы богаче. Но как мало молятся в наше время, как мало сокрушаются о грехах. У людей нет живой веры, а значит, нет и благодати, которая так щедро излита нашим Искупителем. Бог желал испытать свой народ. Его рука скрыла ошибку в исчислении пророческих периодов. Адвентисты не обнаружили этой ошибки, ее не смогли найти даже самые ученые их противники. Последние говорили: «Ваше исчисление пророческих периодов верно. Должно произойти какое-то великое событие, но не то, которое предсказано Миллером. Это будет не второе пришествие Христа, а обращение всего мира». Назначенное время пришло, а Христос не явился, чтобы освободить свой народ. Те, кто с искренней верой и любовью ожидали своего Спасителя, пережили горькое разочарование. Однако Бог осуществил свое намерение. Он испытал сердца тех, кто уверял, что ожидает его явления. Между ними было много и таких, которые обратились только под давлением страха, не руководствуясь высшими побуждениями. Их поверхностное обращение не произвело никакой перемены в их сердцах и жизни. Событие, которого так долго ждали, не произошло. И эти люди заявили, что не испытывают разочарования, так как никогда и не верили в пришествие Христа. Они первыми начали глумиться над скорбью искренних детей Божьих. Но Иисус и все небесное воинство с величайшей любовью и сочувствием следили за испытанными и верными, хотя и разочарованными детьми Божьими. Если бы отодвинуть завесу, разделяющую видимый и невидимый мир, тогда можно было бы видеть, как небесные ангелы плотным кольцом окружают верных детей Божьих, защищая их от стрел сатаны.
Писание исследуется заново.
Миновала весна 1844 года, время, когда предполагалось пришествие Христа, и те, кто с верой ждал Его явления, некоторое время испытывали сомнения и неуверенность. Мир считал этих людей жертвами обмана, но для них Слово Божье по-прежнему оставалось источником утешения. Многие продолжали изучать Писание, проверяя основания своей веры, и перечитывали пророчества в стремлении к более яркому свету. Свидетельство Библии, на котором они утверждались, было для них определенным и убедительным. Знамения безошибочно указывали на близкое пришествие Христа. Особенные благословения Божьи, проявившиеся в обращении грешников, в возрождении духовности христиан, подтверждали, что эта весть послана Господом. И хотя в то время верующие не могли объяснить постигшего их разочарования, тем не менее они чувствовали, что Бог вел их все это время. С пророчествами, относившимися ко времени Второго пришествия, связано наставление Священного Писания, которое специально оставлено в Библии для тех, кто пребывает в состоянии нерешительности и неопределенности. Оно вдохновляло их терпеливо, с верой ожидать того, что в данный момент было недоступно пониманию, но в будущем могло стать ясным. Летом 1844 года, когда прошла половина срока с того момента, к которому первоначально относили окончание 2300 дней, до осени того же года, когда, как впоследствии обнаружилось, на самом деле заканчивался этот период, была возвещена весть по Писанию: «Вот, жених идет». Было обнаружено, что указ Артаксеркса о восстановлении Иерусалима, с которого ведется исчисление 2300-дневного периода, вошел в силу осенью 457 года до нашей эры, а не в начале того же года, как предполагали ранее. Отсчитанные с осени 457 года 2300 лет оканчивались осенью 1844 года.
Символы в служении святилища.
Ветхозаветные прообразы также указывали на осень, как на время, когда надлежало произойти событием, названным в Писании очищением святилища. В свете исполнившихся прообразов, относящихся к первому пришествию Иисуса, этот вопрос стал еще более определенным и ясным. Жертвоприношение пасхального агнца было тенью смерти Христа. Апостол Павел говорит: «Ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Сноп потрясания первых плодов, который приносился Господу, являлся прообразом воскресения Христа. Говоря о воскресении Господа и всего его народа, апостол Павел писал: «Первенец Христос, потом Христовы, пришествие его». 1 Коринфянам 15 глава. Подобно снопу потрясания, который был первыми спелыми колосьями, собранными перед жатвой, Христос является первым среди бессмертной жатвы искупленных, которые при воскресении праведных будут собраны в житницу Божью. Эти прообразы исполнились не только по существу, но и по времени. В 14-й день первого иудейского месяца, того самого месяца, когда на протяжении долгих 15 столетий приносился в жертву пасхальный агнец, Христос вместе со своими учениками вкусил Пасху, учредив таким образом вечерю, которая должна была совершаться в память его смерти, как агнца Божьего, берущего на себя грех мира. В ту же самую ночь он был схвачен нечестивыми, распят и убит. И как прообраз снопа потрясаний, наш Господь воскрес из мертвых в третий день, как первенец из умерших, как начаток всех воскресших праведников, чьи уничиженные тела изменятся сообразно славному телу Его. Точно так же должны были осуществиться в свое время и прообразы символического служения, относящиеся ко второму пришествию. Согласно закону Моисея, очищение святилища, или же Великий день искупления, происходил в 10-й день 7-го иудейского месяца, когда первосвященник совершал искупление за весь Израиль. И, очистив святилище от грехов иудеев, выходил к народу и благословлял его. Подобно этому милериты верили, что и Христос, наш великий первосвященник, явится для уничтожения греха и грешников, очистит землю и даст своему народу благословенный дар бессмертия. 10-й день 7-го месяца, Великий день искупления, время очищения святилища. В 1844 году этот день приходился на 22 октября. В этот день и ожидалось пришествие Господне. Это соответствовало ранее произведенным расчетам, согласно которым 2300-дневный период должен окончиться осенью. Вывод выглядел неоспоримым. Принявшую эту весть, с благоговением тщательно готовясь, приближались к тому времени, когда они надеялись встретить Господа. Каждое утро они считали своим первейшим долгом удостовериться в том, что Бог их принял. В полном единодушии они горячо молились друг о друге. Для общения с Богом они часто собирались вместе в уединенных местах и среди полей и рощ возносились к небу молитвы о заступничестве. Одобрение Спасителя было им гораздо нужнее, чем хлеб насущный. И если что-либо омрачало их душу, они не находили себе места до тех пор, пока в их душе не воцарялся мир. Испытав на себе влияние всепрощающей благодати, они жаждали видеть того, кого так горячо любили.
Разочарованные, но твердо уповающие на Слово Божье.
И снова их ожидало разочарование. Указанное время прошло, но Спаситель не явился. С непоколебимым упованием они ждали его явления. И теперь находились в таком же состоянии, как и Мария, когда, придя ко гробу и найдя его пустым, она воскликнула, рыдая: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Мир наблюдал за этим движением, полагая, что если время миновало, а Христос не появился, то вероучение адвентистов прекратит свое существование. Хотя многие, не выдержав сильного искушения, отреклись от своей веры, другие все же устояли. Очевидные плоды адвентистского движения – дух смирения, склонность к самоанализу, отречение от мира и коренная перемена жизни самым красноречивым образом свидетельствовали о Божьем происхождении этой вести. Разве могли они отрицать, что именно сила Святого Духа побуждала их проповедовать о втором пришествии? Разве могли они считать ошибочным исчисление пророческих периодов? Самым изощренным противникам не удалось опровергнуть их систему толкования пророчеств. Не зная доказательств из Библии, они не могли отказаться от основ своего вероучения, выработанных путем серьезного, молитвенного и благоговейного изучения Священного Писания, людьми, умы которых просветил Дух Божий и сердцами которых руководила его горячая любовь. Разве могли они отречься от той истины, которая выдержала самую строгую критику, наижесточайшую ненависть религиозных учителей народа и известных философов, и которая по-прежнему оставалась непоколебимой, несмотря на натиск ученых опровержений, красноречивых упреков, насмешек и оскорблений, которыми осыпали адвентисты все слои общества? Действительно, ожидаемого события не произошло, но это не могло поколебать веру в Слово Божье. Когда Иона провозгласил на улицах Ниневии, что через 40 дней город будет разрушен, Господь обратил внимание на перемену, происшедшую в жизни жителей Ниневии, и продлил испытательный срок. Тем не менее, проповедь Ионы исходила от Бога, и город был подвергнут испытанию по его воле. Адвентисты верили, что Господь точно так же поручил им предупредить мир о суде. Эта весть, говорили они, испытала сердца тех, кто слышал ее, и пробудила в одних желание встретить своего Господа, а у других вызвала ненависть в большей или меньшей степени, которую Бог видит. Эта весть разделила людей на два лагеря, чтобы они, заглянув в свое сердце, могли узнать, на чьей стороне они бы оказались, если бы Господь пришел в назначенное время. Готовы ли они воскликнуть день явления Его: «Вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас»? Или же они обратятся к скалам и горам, чтобы те пали на них, укрыли от гнева Агнца? Таким образом, как мы думаем, Бог испытал свой народ. Он испытал их веру, чтобы увидеть, останутся ли они в час испытаний на том основании, на котором он желает их поставить. Будут ли готовы отречься от этого мира и вполне довериться Слову Божьему? Чувство тех, кто по-прежнему верил, что все произошло по воле Божьей, хорошо выразил Уильям Миллер. «Если бы мне пришлось прожить жизнь заново, имея те же самые доказательства, которые я имел, то, будучи честным перед Богом и ближними, я снова пошел бы тем путем, который мною пройден. Я уверен, что на мне нет ничьей крови. Я сделал все возможное, чтобы не стать виновным в чем-либо осуждении. Хотя я дважды испытал разочарование, — пишет дальше этот муж Божий, — я еще не повержен окончательно. Моя вера в пришествие Христа по-прежнему тверда. Я сделал только то, что после долгих лет серьезных размышлений считал своим долгом. Если я ошибался, то потому лишь, что любил ближних и хотел выполнить свой долг перед Богом. Одно я знаю точно. Я проповедовал лишь то, во что сам искренне верил, и Бог был со мной. Его сила проявлялась в моих трудах, и таким путем совершено много доброго. Тысячи людей начали изучать Писание благодаря нашим современным проповедям и через веру в очищающую кровь Христа примирились с Богом. Я никогда не искал благоволения знатных и не пасовал перед ненавистью мира, и теперь я не стремлюсь завоевать их расположение и буду верен своему долгу, даже если это вызовет их злобу. Я не цепляюсь за свою жизнь и, надеюсь, не дрогну, если провидению Божьему будет угодно, чтобы я потерял ее». Бог не оставил свой народ, его дух по-прежнему пребывал с теми, кто не отрекся опрометчиво от полученного света и не поносил адвентистское движение. Послание к евреям записаны слова ободрения и предостережения для тех, кто страдал в то критическое время. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий приидет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Из слов о близости второго пришествия Господа видно, что это увещание обращено к церкви последних дней. «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий приидет и не умедлит». Здесь ясно сказано о кажущемся промедлении, о том, что Господь не появится скоро. Это наставление особенно созвучно опыту адвентистов. Народу, к которому обращены эти слова, угрожала опасность кораблекрушения в вере. Они исполнили волю Божью, следуя указаниям Его Слова и водительству Святого Духа, и тем не менее не могли понять Его намерения относительно испытания, которому они были подвергнуты. Они не могли понять, почему Бог вел их этим путем, и впали в сомнение относительно того, воистину ли они ведомы Богом. К тому времени особенно подходили слова «праведный верою жив будет». Когда яркий свет полночного крика осветил их путь, они увидели пророчество распечатанными, а быстро исполнявшиеся знамения говорили о близости пришествия Христа, и они ходили как бы в ощутимом свете. Но теперь под грузом разочарования и отчаяния они могли устоять только верой в Бога и Его Слово. Глумящийся мир говорил: «Вас обманули! Отрекитесь от своей веры и скажите, что адвентистское движение от сатаны!» Но Слово Божье утверждало: «А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Отказаться же теперь от веры, отрицать силу Святого Духа, сопровождавшего весть, означало отступничество и погибель. Слова апостола Павла: «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, ибо еще немного, очень немного, и грядущий приидет и не умедлит», — укрепляли их стойкость. Они должны были идти по единственно верному пути, беречь свет, однажды полученный ими от Бога, твердо уповать на Его обетование и продолжать изучать Писание, терпеливо ожидая и бодрствуя, чтобы получить новый свет.